Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, шалом всем вам, рады приветствовать вас. Очень здорово, что вы с нами вот с самого начала недели. Шалом, шалом. Сегодня мы будем говорить, ну, как всегда, у нас интересные темы. Сегодня, наверное, она будет все-таки особенная, и звучать она будет так своеобразно. «Христос в кубе» или «Евангелие от авангардистов». Потому что мы продолжаем наш цикл «Библия в мировой живописи» или «Евреи в мировой живописи». Вот представляю с удовольствием своего соведущего, скульптора, автора многих творческих проектов, Алексея Мочалова. Алексей, привет!
Шалом! Привет, привет! Шалом, дорогие наши слушатели и зрители!
Да, дорогие, ну, тот, кто слушает и смотрит нас периодически, вы понимаете, да, что если мы выходим с Алексеем, значит, будет про картины, будет про живопись, будет про разные подтексты. Так что я очень надеюсь, что сегодня вы действительно узнаете много интересного. Не знаю, насколько вам близок вот это направление авангарда. Я хочу сказать, что у меня сложное отношение с этим направлением, поэтому я очень надеюсь, что с помощью Алексея я тоже для себя что-то сегодня открою, почувствую ближе. Хотя у меня есть свои здесь любимые авторы, и вы это тоже узнаете. Мы сегодня прикоснемся к таким, ну, фамилиям, как Гончарова, Кодинский, Малевич, и также будут, наверное, те художники, которые, ну, не настолько на слуху. Но нас, конечно, что интересует, естественно, евангельский, библейский сюжет. Мы посмотрим, как же можно Евангелие было рассказать именно вот в такой форме, такими образами. А вы нам, пожалуйста, пишите. Вот пишите, вы будете смотреть картины, насколько вас это задевает, трогает. Вот пошли бы вы на выставку подобных работ. Да? Кто вам, может быть, у вас есть свои какие-то предпочтения вот в этом направлении авангарда? Напишите, правда, будет очень интересно. Давайте обратную связь. Ну что, мы начинаем. Да? И начнем мы, наверное, с того, что ты нам буквально вот в двух словах расскажешь вообще об авангарде, какие там есть поднаправления, чтобы мы немножечко в тему вошли.
Ну, на самом деле авангард – это такое очень большое, широкое понятие изобразительного, в частности, искусства, и не только, которое сформировалось в начале XX века. Мы с вами заканчивали экспрессионизмом, заканчивали модерном, таким витиеватым, растительным. Здесь уже идет практически отказ от всех форм. От чего отказываются авангардисты? Они отказываются от отражения физического мира. И их стремление – это разработать новый язык, такой метафизический, то есть духовный язык, духовный образ. Подчеркнуть не то, что видит обыватель, не то, что видит зритель, не то, что видит художник, а то, что он чувствует, что он внутренне ощущает. То есть это такая трансляция души автора на самом деле, его мысли.
То есть очень интересно, вот уже сразу, да, что авангард про чувства.
Да, да. И, ну вот, например, один из авангардистов писал так очень интересно, что обычный художник, изображая, например, красивую девушку на фоне прекрасного пейзажа, он лжец. Почему? Потому что в реальности девушка не так красива, и пейзаж за ней не так прекрасен.
И вот вместо этого можно он не отражает да, реальную жизнь, смотря какую девушку нарисует пейзаж.
Да? То есть вот здесь, понятное дело, нас тоже учили в академии, что мы должны всегда что-то преображать, да, то, что мы видим. Не обязательно там должно быть все идеально похоже. Да. Это дело фотографа. Наша задача преобразить, сделать красивым, эстетически. Ну, тут, конечно, понятие эстетики, оно у всех разнится. Но вот авангардисты говорили, это неправильно. Надо вот делать совершенно по-другому. И самое интересное для нас, что в своем творчестве авангардисты, в принципе, во всем, они обращались всегда к Богу. Постоянно. И в Священном Писании мы находим такие слова в книге «Бытие», что Бог сотворил мир из ничего. И они говорили, мы тоже будем творить прекрасное из ничего.
Ух ты!
Конечно, прекрасное – это в их понятии, не все это понимали, но они говорили тоже, Божье творение Богом же создано все прекрасно, но не всем нравятся какие-то там звери, всем нравятся какие-то виды растений, для кого-то это ужасно, для кого-то некрасиво, кому-то не нравится зима страшная, да, кто-то, наоборот, в восторге. Поэтому здесь они вот так себя отчасти ставили на такую позицию, как носители библейской истины на самом деле. О стилях, их очень много, мы поговорим, наверное, уже в процессе нашего эфира, будем говорить о художнике и, соответственно, о стиле. Понятное дело, на слуху у всех там кубизм, манизм, да, фавизм и прочие измы.
Ну, слушай, не у всех на слуху, но...
У многих, да. Но... Так или иначе, мы вот поговорим о некоторых стилях, о некоторых направлениях. Вообще о всех, конечно же, говорить очень сложно. Дело еще в том, что здесь, например, в отличие от какой-то такой глобальной эпохи, например, модерна, да, хотя он везде mm-hmm. по-разному назывался, mm-hmm. но художники практически одинаково изображают. Ну, Билибин похож там на, например, любого западноевропейского художника своей эпохи. Ну, они где-то похожи. Понятное дело, там есть разница. Здесь каждый художник, даже если они работают в одном стиле, в одном направлении, что большая редкость, они разные. Потому что каждый художник – это практически свой стиль, свое направление. Да, там лучизм, он различается у Гончаровой и у ее мужа. Значит, это совершенно разные произведения. Поэтому здесь такой индивидуализм срабатывает.
Да, ну мы сейчас как раз это и увидим, будем постепенно на это смотреть. Но вот я хочу сказать, что для меня авангард – это, конечно, в большинстве своем такой интеллектуальный ребус. И вот ты сказал, что это про чувства. Но вот мне очень непросто именно чувствовать авангард. То есть если мы говорим о эмпатическом таком впечатлении, когда зритель приходит в галерею или еще куда-то, смотрит на картину, и это вызывает какой-то вот внутренний отклик. Мне тяжело эмоционально через это пробраться. У меня сложные чувства при этом возникают. Вот. Опять же, интеллектуально, да, что-то ложится, что-то, я говорю, интересно там рассмотреть, разгадать, думаешь, действительно, что же здесь такое зашифровано. Вот. Но первый художник, с которым мы сейчас будем вас знакомить, как раз вот она мне наиболее близка. Я уже говорила, делилась с Алексеем, что я, когда смотрю на ее работы, я вижу драматургию. То есть для меня это... эти картины, они ну, наполнены чем-то, вот историей, ну, в отличие, может быть, от других представителей, мы тоже их увидим. Итак, мы будем знакомиться с первым художником. Скажи, пожалуйста, кто это?
Это Наталья Гончарова.
Да, и давай сразу, может быть, первую работу ее покажем. Наталья Гончарова, ну вот буквально немножко, да, давайте мы о ней скажем чуть-чуть. Если вы подумали, Гончарова, да, знакомая очень фамилия, особенно для русских людей, связана с Пушкиным, вы не ошиблись, потому что это действительно представитель из этого рода. Отец у нее был... насколько я помню, архитектором. Мама была Елена Беляева из поколения дочь профессора Московской духовной семинарии. Дворянская семья, они владели своими имениями, поэтому вот эта тема, тема крестьянства, тема вообще фольклора, она достаточно будет близка, конечно, Гончаровой, вы это увидите. Но, может быть, вы знали тоже ее, знаете ее работы. На самом деле ее называют амазонкой русского авангарда, и она не одна, которая была удостоена подобного звания. Есть еще ряд художниц, по-моему, всего их 5, если я не ошибаюсь. И она, конечно, человек очень интересный, яркий, неординарный. Дружила с Цветаевой очень близко, с Дягилевым. И ее работы, вот если посмотреть на первые самые, они, конечно, навеяны влиянием импрессионизма. Они достаточно близки. Потом она начинает экспериментировать тоже с формами, цветом. И вот когда она уже познакомилась со своим будущим мужем, он ей как раз посоветовал, что «Наталья, откройте глаза на глаза своих картин». То есть у вас главный акцент – это цвет. И потом она действительно будет очень много с этим также работать. Вот ты уже упомянул про направление лучизма, и действительно они работали вдвоем с супругом тоже вот над этой темой. Много что было интересного, но нас, конечно-то, интересует, как Наталья Гончарова так или иначе связана именно с религиозной темой, да, евангельской. Но мы уже сказали, что она из определенной семьи, как вы сами понимаете, там это все-таки было достаточно близко. Вера, Евангелие, конечно, она была с этим знакома. Но она, конечно, двигается дальше, и в 1912 году у нее была выставка работ, которая как раз была посвящена именно евангельским сюжетам. Она представила своих евангелистов, еще ряд работ. И как вы думаете, дорогие, как к этому отнеслась аудитория? Магатовская пауза. Но аудитория отнеслась, конечно, отрицательно, отрицательно. Да, да, не знаю, бросали ли помидорами в Наталью и в ее работы. Вот, покушались на эти картины, как, например, на Данаю, еще на кого-нибудь, но критики очень жестко по ней проехались, и я хочу сказать, что это даже было непросто, ну, скажем, несколько статей в газете написали, ну, Наталья Гончарова, фи, там, недостойно, вот, взяла такую высокую тему, а нарисовала вообще непонятно что. Там даже дело дошло до суда. Все было очень громко, жестко. Суд, правда, Наталья Гончарова выиграла, но после этого персональных выставок в России у нее не было. Вот не знаю, либо это потому, что сама Наталья этого не хотела, либо потому, что был на это запрет. Вот здесь я не в курсе, не могу точно сказать. Но это было действительно так. Но к радости нашей, что надо отметить, что ну, не такая все-таки была узкая церковная и цензурная аудитория, были люди, которые отмечали ее искусство и любили его. Например, вот ей предложили роспись в храме в Бессарабии. Был такой как бы интересный вообще намечался проект архитектора Алексея Шусева. И, кстати, творчество Гончаровой, оно было как бы благословлено по такому от архимандрита Александра Невской лавры. Но, к сожалению, этот проект не состоялся. А почему он не состоялся? Потому что грянула гражданская война, Бессарабия также отделилась от России, и этот проект не получилось завершить. Но сам факт, вот я представляю, как было бы здорово, если бы все-таки этот проект состоялся. Мне кажется, это было бы чудо. Вот я прям с удовольствием бы именно пришла в то место, в тот храм, которое было оформлено именно работами этой потрясающей художницы. В 2015 году она уезжает из России вместе со своим мужем, и, как я уже сказала, они очень много работают с Дягилевым. Она уже ориентирована на театр, они оформляют много спектаклей, как именно художник именно декораций и костюмов. И даже после смерти Дягилева она продолжает двигаться в этом направлении. Многие театры Европы и Америки вот с ней сотрудничали. Но, знаете, интересный какой факт. Вот в 1962 году ее не стало, она захоронена во Франции. И вот что интересно, да, что остался неоконченным проект, были эскизы к росписи католической часовни в Шеврезе. Вот как интересно, да? Что отклик нашелся и у православной, и у католической аудитории на работу Натальи Гончаровой, но, к сожалению, вот ни один, ни второй проект не состоялся. Так что мы с вами можем посмотреть только на эскизы, но вот прийти в это чудо, к сожалению, возможности нету. Ну вот это вот буквально два слова о ней. Думаю, может быть, ты что-то добавишь. Давайте мы уже будем смотреть ее работы и, соответственно, что-то уже добавлять, если есть что. Дорогие, вы нам также пишите, не забывайте, да, как вы вообще слышали, вы не слышали, вот, допустим, о той же самой Гончаровой, нравятся ли вам ее работы или других авангардистов. Напишите нам, пожалуйста. Вообще, как вы считаете, приемлемо вот именно в таком стиле, в такой форме, ну, как бы транслировать евангельские сюжеты. Давайте мы с вами тоже здесь подискутируем. Так, сейчас мы
вот
видим
картина перед нами, да, в таких красных ярких тонах, причем синим очень сильный создается контраст. Противоположные цвета – это вот Рождество Иисуса Христа. Мы видим Марию, которая лежит, покрытой синим саваном, как раз-таки такой богородничный свет используется, и Иисуса Христа – маленького. Интересно вот обратить внимание на красные нимбы. Да? Mm-hmm. То есть красный – это символ крови, символ искупления. Интересно, что здесь иконопись прослеживается в жестах, в стилистике, но если мы посмотрим внимательно на лица, это еврейские женщины, которые принимают роды Марии. Ну и сама Мария, ну так или иначе, отдаленно, но похожа на еврейку. Вот женщина, которая, я так понимаю, в самом правом углу верхнем.
Да, да, согласна с тобой.
Такой
да.
типичный угу. еврейский профиль. И надо угу. сказать, что Гончарову и мужа ее их окружало великое множество евреев разных, которые, ну, так или иначе, оказывали на них влияние. Все они крутились в этой большой такой среде авангардистов, и так или иначе они соприкасались со Священным Писанием, они соприкасались с Ветхим Заветом, они соприкасались с ивритом. Ну, Хармс тот же, да, он изучал иврит и хорошо владел им, изучал именно Библию, Ветхий Завет на иврите, поэтому все они вместе общались. Посмотрите дальше, у нас следующая работа.
Ой, подожди, пожалуйста, давай мы еще на ней прям буквально остановимся чуть-чуть, вот на предыдущей. Ага. Я просто хотела сказать, что действительно красный цвет здесь доминирует. Вот для меня здесь просто такой, ну, красной линией проходит именно тема тоже красного цвета, как ты уже сказал, крови, искупления. Причем очень интересно, что именно Рождество изображено в красном, потому что рождение человека, появление человека, оно связано с кровью, оно связано с страданиями определенными, сильными страданиями. И вот появляется этот ребенок, который потом действительно спасет, будет искупителем для всего мира, вот как ты отметил этот красный нимб. Причем интересно, конечно, это не историческая отсылка, да? Мы видим здесь не хлев, здесь не животные окружают Марию, как это было на самом деле, и мы знаем это из евангельского текста. Мы видим здесь людей, женщин, вот как бы такое интересное ложе, драпировки красные, вообще отсылка к какому-то, знаешь, такому царскому чертогу, и вообще как раньше, например, мы знаем, что когда рождались цари, короли, там тоже в Западной Европе, было принято именно в момент родов обязательно присутствовать придворным, близким людям, членам семьи, потому что это было особенное такое событие. И вот я не знаю, именно каких женщин она изобразила здесь, Наталья Гончарова, но вполне возможно, что это отсылка именно, опять же, к каким-то, может быть, женщинам, которые не просто окружали семью, а, может быть, были впоследствии помощницами апостолов или, опять же, матерями или женами апостолов. Но это, опять же, моя такая идея, совершенно не выдаю ее за последнюю инстанцию. Но действительно сгусток определенный такой красного цвета, из которого появляется спасение. Впереди, мы знаем, будет смерть, но, опять же, будет что воскресенье, потому что через кровь приходит жизнь. Уходит жизнь и приходит жизнь. А, интересно. Ну,
здесь еще интересно, что сам младенец изображен не такой радующийся новой жизни, а он мертвый как будто бы. Да? Это аллюзия такая на погребение Иисуса Христа.
Он, ну, да, он даже запелен как саванне, да?
Ну, это вот специальное такое прочтение духовное. Вот следующая тоже работа называется «Богоматерь с младенцем». Похожа на такую традиционную роспись, какую-то околовосточную, российскую, нижегородскую. Да, вот тут элементы есть и городецкой росписи, и какой-то хохломы. Необычно сама подача. То есть обычно там золотой фон, да, и на нем синие цвета. Здесь наоборот.
Золотые. А ты знаешь, мне, например, эта работа очень напоминает какую-то икону именно из Латинской Америки или Африки, правда, потому что вот такое
вот ощущение... Да-да-да, очень похоже вот по очень цветовому похоже, да. содержанию.
Что отсылка оттуда очень интересна. И понятно, вот эти византийские разные мотивы тоже, которые мы видим. Ну и, конечно, сами цвета. То есть если предыдущая, например, это был сгусток вот этой красной энергии, откуда выходит и смерть, и жизнь, то здесь это витальные цвета. Желтый, зеленый, то есть цвет жизни, цвет энергии, цвет пробуждения, то есть независимо ни от чего, независимо от того, что даже в мире присутствует смерть, жизнь, она продолжается, она побеждает. И нам именно показывают, благодаря кому эта жизнь продолжается, если мы говорим именно о жизни вечной. Интересная работа. Следующая у нас такая театральная.
Да, театральная такой эскиз костюму для Иуды. опыт, остальных как-то очень было сложно найти, но почему-то вот Иуда легко нашелся, такой интересный персонаж, который заинтересовал Гончарова в свое время. Mm-hmm. Но опять же, тема вот иконописи, она тут прослеживается в разных вот этих декоративных складках, вот такая манера фрески, хотя она делает, ну, декорацию, ну, более того, эскиз костюма, да, то есть, казалось бы, можно было вообще по-другому нарисовать, но вот она выбирает такой стиль, как будто бы фломастером.
Да, но отношение к Иуде понятное, потому что там просто обратить внимание на язык тела само, да, то есть все скрюченное, все такое как бы колючее, острое. Ну вот мы сейчас видим перед собой ту же замечательную работу, которая называется «Троица». И вот здесь можно, конечно, по-разному размышлять, или ты точно знаешь, например, «Троицу» она писала, это именно по ветхозаветному сюжету, когда к Аврааму пришли три странника, или это уже, опять же, такой новозаветный мотив?
Ну, здесь вот уже, видимо, на таком прочтении зрителя «Бог-Отец», в позе оранты, в позе молитвы, в позе благословения. Опять же, это отсылка к ветхозаветному благословению. Когда вот мы в книге чисел находим, пусть так благословляет Аарон сынов Израилевых. И вот этот жест воздетых рук, жест благословения, да благословит тебя Господь, надо сохранить и так далее. Здесь Бог-Отец именно так и изображен. А Бог-Сын одесную, да, по правую руку, и действительно здесь...
Смотрим, двуперстие у него поднято, да?
Да, да, то есть жест благословения, и двуперстие — это обозначение божественной человеческой природы, да, вот. Два перста, да. Бог и человек. И божественная природа, она как бы прогнулась, да, под человеческую, стала меньше.
А Дух Святой у нас вообще прикрыт крыльями красными.
А его никто не видел, да?
Да.
Ну как, если Бог, он ветхий днями, да, есть Писание, и можно изображать его вот таким образом, хотя Бога никто никогда не видел, но есть такая иллюзия.
Ну как бы в образе, в аллегории такого, да, старого?
Да, да, да. Христос, ну, он стал человеком,
здесь более,
его,
да,
можно
прям
изображать легко достаточно, да. А вот Дух Святого, ну, вообще сложно, но обычно в виде голубя, а здесь вот в виде, как три путника пришли, да, Рублевскую икону сразу вспоминаю, ну, ветхозаветный сюжет к Аврааму, и вот здесь вот все очень сильно похоже. Интересно,
вот
как что раз символ...
Да-да-да, вот именно вот в этой работе наиболее проявляется, хотя и в других, конечно. Вот это интересное ее сочетание Гончаровой, когда она соединяет именно религиозное, то есть иконописное, с фольклорным. То есть вот какой-то получается интересный такой симбиоз. Это правда. Вот эта работа, конечно, потрясающая. Да. Такого Христа, я думаю, мало кто видел. И сам Христос, и женщины около креста, и вообще, что это происходит, да, мы видим, что это отсылка к России. Христос как бы русский, умирающий за русских. Ну, понятно, мы знаем, что Христос-то умирает и воскресает для каждого человека, за каждого. Но вот это, конечно, очень интересное.
Я думаю, здесь отождествление идет со своим народом, среди которого она живет, среди которого находится.
Конечно,
здесь,
конечно, да.
Я думаю, это тоже влияние Гогена. Вспоминаем его желтое распятие, зеленое, да. Это все стояло в Западной Европе, в России в основном кресты, не было именно распятий, не было фигур, скульптур, но это вот, естественно, влияние. И здесь мы видим таких русских женщин, которые оплакивают Христа, и в окружении берез. Вот Христос для народа, да, и в том числе она же переживала революцию, вот это богоотступление массовое всего народа, поэтому это вот отражается на картине, мы ярко видим. Вот замечательная тоже работа ее, мне одна из самых любимых моих, четыре евангелиста.
Это евангелисты, да, ну, в принципе, да, за которых ей и досталось, да, как мы говорили, да.
Потому неканонически что весьма.
Неканонически.
Хотя здесь вот цвета черный, синий, красный, зеленый. Да, и вот они решены в этой гамме. Падающий свет, от сияния Духа Святого, желтизна, которая на ней, что вот они были вдохновлены Духом Святым, не были живым письмом, Бог использовал их определенные данные психологические, но так или иначе они составляют Священное Писание.
Хотя по сравнению с другими-то работами, можно сказать, что они очень даже канонические.
Ну да, да, это точно. Но даже такое не нравилось зрителям, привыкшим там к Репину, привыкшему к Куинджи, даже
Но потом, мне кажется, вот эта вот заявка на некую иконопись, вот она и вызывала сильное раздражение, потому что казалось, что это именно та, как бы та область, которую невозможно трогать. И вообще как-то экспериментировать там, раздвигать какие-то рамки, что есть какие-то вещи, которые трогать нельзя. И, кстати, ведь это до сих пор актуально.
Сакральное,
да, что то, что должно оставаться неизменным. Правда, наверное, мы забываем, что когда-то этого тоже не было. И тот же самый Андрей Рублев, в свою очередь, был достаточно такой реформатор, то есть он начал вносить цвета и делать ту же композицию, которая была не совсем традиционна. И вообще когда-то что-то у нас появилось впервые. Поэтому, ну, я опять же вот смотрю, уже говорила даже про Наталью Гончарову, что отношение это было разное к ее произведениям, и католики, и православные вот делали заказы на оформление храмов, капеллы, и, по-моему, это очень здорово.
Вот триптик хотелось еще вам показать, «Спас». Ну, это прям такая аллюзия иконы, да, вот Христос, слева и справа от него ангелы, Христос – виноградная лоза, тот, который дает нам жизнь. Сразу вспоминаем 15 главу Евангелия от Иоанна.
И Христос, кстати, это очень похоже на Феофана Грека. Прям вот.
Вот достаточно. Этот лучизм. Кстати, вообще термин лучизма, я думаю, он взят с иконописцев. Потому что на практике лучистские произведения представляли собой вот изображение с такими резкими контурами, обилием острых углов, и были подсвечены. Но если мы посмотрим на Феофана Грека, все это было несколько столетий раньше.
Да. Ну вот здесь опять же уже, вот мы видим, да, работу, которая уже в каком-то смысле нетрадиционна. Опять же, здесь, если мы говорим о формах, да, да. Но, тем не менее, опять же скажу, мне кажется, это имеет место быть. Дорогие, вы нам напишите, вы как считаете, подобные работы. Кстати, на то, что мы сейчас смотрим Наталью Гончарову, это еще, ну, скажем так, детский крик на лужайке. Сейчас будет у нас, скажем так, другие произведения.
Да, будем двигаться вот дальше, поле нет.
Да, и вы нам напишите, пожалуйста, вообще, как вы считаете, возможно, невозможно, пошли бы вот на такое, да, вообще, как вы считаете, должно ли вот так вот говориться о Евангелии, рассказываться. Ну, давайте перейдем к другому художнику. Наверное, это да, у нас будет...
Это наш Василий Васильевич Кандинский, родился в семье успешного коммерсанта в Москве. Да, когда ему там исполнилось 5 лет, семья переехала в Одессу. Там он познакомился с еврейской диаспорой, закончил гимназию, закончил частную школу, родители были состоятельными. Он учился в Москве на юридическом факультете, женился, и была прекрасная семья, но в какой-то момент он понял, что он не может заниматься юриспруденцией. Он хочет заниматься творчеством. Что делать? Но он отказывается от всего, уезжает в Европу, тогда это было возможно, и там он обучается у частных мастеров различных, потом он поступает там даже в Мюнхенскую академию художеств, и как раз-таки он много путешествует, он много экспериментирует, он уже далеко не молодой студент, он уже состоявшийся зрелый человек, и он пытается найти в искусстве себя. И в 1911 году он даже такую книгу издает, называется «О духовном искусстве». То есть он пытается осмыслить с точки зрения духовного, что происходит у человека в разуме, когда он вот видит ту или иную картину. Конечно же, жизнь его была достаточно трагичной, там погибает маленький сын, это все находит на отражение, и он становится приблизительно где-то в это время основателем такого творческого объединения русскоговорящей диаспоры, куда входили разные национальности, те, кто понимал и владел русским языком, для кого это был родной язык. И через какое-то время он выставляет свою такую абстрактную работу, необычную. Его даже друзья забанили, и поэтому он уходит из этого творческого объединения, создает свое «Синий всадник», так называемый, и уже начинает творить в таком в стиле авангардизма. Он считается таким отцом, основателем русского авангардизма. Четко сказать о его стиле, если Гончарова там более-менее что-то понятно, здесь
очень сложно,
потому что он работает... Да. в разных стилях. Mm-hmm. Понятно, не в плане, не с точки зрения, что там изображено, понятное дело, это абстракции там и здесь, но просто разные стили абсолютно. Это и попытки там кубизма, фавизма и прочих измов. Поэтому, я думаю, мы посмотрим его работы, и уже можно будет делать какие-то, соответственно, выводы. Вот его работа очень такая библейская, по, конечно же, книге Откровения Иоанна Богослова. Написанная она в такой период, 1911 год. Вроде бы спокойное время, но картина пророческая на самом деле, потому что вместе со своей супругой они переживут ужасы революции 17-18 года. Вот эти всадники Откровения, здесь мы видим фигуры, да, они так вот стилизованы, очень интересно.
Ну, какие-то, да, намётки есть на человеческие, да, тела, да, еще что-то можно разгадать.
На коней, да, вот этих вот.
Да, коняшек тоже, да, да.
Даже мечи у них там. Луки, стрелы, все более-менее похоже. Понятное дело, что цвета необычные. Заметьте, что он закрашивает раму. Рама становится частью произведения. Вообще любой авангардист – это новатор. Он делает что-то новое, то, что до него, ну, не делали. Или, скорее всего, когда-то делали, но просто, ну, до нас это дело не зашло.
Ну, авангард, работа, конечно, связан с определенной философией, естественно, да, то есть там именно попытки, как ты говоришь, понять, каким образом можно выразить какие-то душевные, духовные поиски, чаяния в цвете, в форме, то есть здесь, может быть, как раз и уход от какой-то традиции, потому что это, скажем так, своего рода якорь, то есть он нас сразу уже ориентирует на что-то, на какую-то тему, на настроение, а здесь важен, ну, некий такой вот выброс, всплеск, то есть какие эмоции у тебя эта картина вызывает. Вот. Но, конечно, цвета достаточно такие подавляющие,
кислотный,
болотный такой цвет, да, это сразу, понимаешь, даже чисто атмосферно это тебя, ну, как-то затягивает во что-то такое липкое, не очень приятное, но это, опять же, мои какие-то ассоциации.
Ну, на самом деле, там эти всадники не несут счастья, радости.
Ну, по большому счету, конечно, да, да, тема-то определенная. Давай на другую работу посмотрим.
Да. Работа называется «Богородица», да, типичный такой сюжет. Но смотрите, как интересно он решил. Во-первых, работа находится в музее Азербайджана, в Баку. Это тоже интересно, что в такой исламской стране находится произведение Василия Васильевича. Ну, дело в том, что работу тоже забанили, всем она не понравилась. Она выполнена очень интересной техникой. Техника живописи на стекле. Да, в основе лежит одна из таких немецких техник, старых-старых мастеров, и подстекольная живопись. То есть художник берет стекло и пишет как будто бы отражение. Потом переворачивает, да, и вот мы получаем такое изображение.
Здесь, а мы можем ее посмотреть? Давай посмотрим. А да, пока ты показываешь, да, я сейчас как раз здесь зачитаю. Нам пишут, желают здесь тоже шалома, что смотрят наши эфиры. «Я с вами», пишет Алексей. Пишут: «Евангелие через живопись всегда интересно и необычно». Вот, знаешь, согласна с вами. Вот согласна. Mm-hmm. Давайте не будем застревать на том традиционно, нетрадиционно, а вот то, что это действительно интересно и необычно, это правда. И именно в этой интересности и в чем-то новом, в поиске, в эксперименте мы можем обнаружить какие-то, опять же, какую-то интересную трактовку и самого писания и его персонажей. Ну, здесь вот у нас, наверное, вряд ли мы найдем что-то еврейское. Мне, кстати, это больше, знаешь, что напоминает? Какой-то японский след. Угу. Вот какая-то эстетика японская, особенно если говорить о пейзаже, правда. Вот он какой-то очень минимальный, сдержанный. Вот лица, понятно, русские, не японские, но вот почему-то вот какой-то след, впоследствии какой-то рериховский, опять же, я говорю, какая-то японская тематика, ну, вот здесь мне видна. Ну, кстати, тоже самый болотный цвет все равно, вот несмотря на что, ни на что. Почему-то он его не меняет. А вообще у Кандинского это был как бы его любимый цвет такой кислотный? Или это просто так вот картину мы подобрали?
Я думаю, это вот просто так получилось. Хотя, если взять Кандинского, он очень разнообразен. Мы подбирали
А там еще была одна работа у нас.
Да, я вот сейчас как раз таки хочу показать «Распятый Христос». Но опять же, там такая кислотность. Да. И опять же, вот обратите внимание, с рамой, да, и на раме тоже.
Она участвует в картине, да.
Черный крест, Христос декорирован, вот от него идут лучи. Опять же, вот такие вот пастельные тона, но они вызывают разные ощущения. У кого-то ярко неприятные, у кого-то наоборот. Но вообще, надо сказать, что автор стремился изучать Библию тоже. Сохранились там его разные дневники, и поэтому так или иначе мы понимаем, что здесь идет такой синтез откровения, да, вот этот опять всадник, скачущий у подножия креста, толпы, возможно, святых, которые предстают. И вот это духовное прочтение, это не иллюстрация того, что было вот тогда, 2000 лет назад, это скорее трансляция откровений будущего.
Да, Христос, интерпретация вот, такая, да.
Да, Агнец Божий.
Но, во всяком случае, вот такого умиротворения эта картина не вызывает. И вообще Кандинский, мне кажется, он и нацелен на то, чтобы тебя шокировать немного, встряхнуть.
Да.
Это такой, ну, некий такой драйв вот, цветовой. Он может быть для кого-то расцениваться как где-то депрессивный, для кого-то позитивный, у кого-то могут быть смешанные чувства. Вот, кстати, смотри, а вот как объяснить, например, аудитории, почему эти художники настолько, ну, кто-то бы сказал, тоже примитивно, потому что есть же направление, тоже примитивисты вот изображают, опять же, людей, еще что-то. Кто-то говорит, они не умеют рисовать. Вот. Но мы-то понимаем, что это не так.
Ну, дело не в этом. Здесь, конечно, если быть честным, вот в случае про наших сегодня художников, здесь с ними, что называется, судьба сыграла злую шутку. Практически ни один не имел такого законченного высшего нормального физического образования. Да. Понятное дело, что они где-то учились, но всегда с трудом. Там мы потом будем говорить о Фавизине, его постоянно выгоняли.
Это не просто Гончарова бы справилась.
Да, да, поступали, перепоступали и так далее. Ну, возможно, не было какого-то там определенного таланта, тяги к академизму, но у них было желание и стремление переосмыслить творчество. Как в музыке, да, там не все могут играть Баха, и не надо всем играть Баха, да, кто-то может играть в какие-то другие произведения, более современные обработки. Ну, то же самое и здесь. И я думаю, нам надо идти дальше. И следующий наш художник, конечно же, Василий Кандинский. Простите, конечно же, мы только что говорили о нем. Казимир Малевич.
Малевич, мы переходим к твоему любимому.
Да, да, сразу «Черный квадрат», который там затмил солнце и все остальное. Родился в Киеве, поговаривают, имел еврейские корни. Пытался там поступать в академию, не получилось, пытался поступать в Московское училище вояния и зодчества, тоже там не получилось, все перепробовал, все провалилось, ну вот в итоге он стал художником, общался с Хлебниковым, общался с Маяковским и участвовал вот в оформительских работах. Он воспринимался больше как, наверное, такой дизайнер. Он преподавал в Народном училище, кстати, которым руководил Шагал, Марк Захарович, и очень любил заниматься этой деятельностью. Но вот он разработал, был таким новатором в стиле супрематизм. То есть это направление, где участвуют только геометрические тела.
Да, вот смотри, давай мы на нем чуть подробнее остановимся, потому что у тебя это любовь твоя, Малевич. Вот почему тебя он вдохновляет? Чем?
Вдохновляет меня композицией своей. Вот посмотрите, насколько прекрасно здесь выдержана композиция. На самом деле неважно, кто здесь и что будет изображено. Может быть, ребенок, может быть, там какие-то животные. Здесь геометрия прежде всего. И вначале, когда художник рисует что-то, он уже не садится и не начинает там глаза рисовать, если он портрет рисует. Да, он рисует абстрактные какие-то вещи, более-менее похожие на лицо, овал, опять же, геометрия. Он вспоминает построение, линии.
Слушай, здесь? Ну вот кто-то спросит, как геометрия может быть красивой? Или это не обязательно, чтобы было красиво?
Здесь красота, она относительна, да. Кому-то не нравится категорично Леонардо да Винчи, или кто-то там не любит Микеланджело, скажет, какой он монументальный и так далее. Здесь вот, наверное, подобное что-то срабатывает, потому что здесь из геометрических тел мы выстраиваем композицию. Геометрия – это основа любого рисунка, основа всего, да, вот эта правильность форм, созданной Богом на самом деле. И здесь мы это видим. Вот Богородица держит ребенка.
Но вот эта работа, она мне напоминает какой-то коллаж, декупаж, вот что-то, да, это да. Когда что-то вырезали даже и пытались именно как некие пазлы такие, как ребус, вот из разных фигур попробовать сложить фигуру человека. Это получилось. Понятно, что это Малевич, поэтому делает он это виртуозно, вот, но мне интересно почувствовать, понять эстетику, то есть что здесь может цеплять. Но, наверное, может быть, тот же баланс, потому что для художника это тоже важно, для художника, для
архитектора. Композиция,
да, то есть выходить на некую гармонию во всем, и в том числе в фигурах, в том числе, ну, и в фигурах в данном случае.
Следующая работа его, тоже Казимира Малевича, не совсем даже похожа на его стиль, здесь не супрематизм, здесь еще он работал какой-то своей манере русских лубков, сказок, mm-hmm. да, иконописи.
Да, точно нет. Сказочный мотив.
Mm-hmm. Христос, который был погребен, положен во гроб, и вот он мертвый, он умер. Будет воскресенье, есть намек, ну, во-первых, солнце, в чем их два, да, таких симметрически расположенных. А потом два дерева зеленых. Одно символично прорастает из нимба Иисуса Христа. Тут три круга, намек на Троицу, которая находится в нимбе. Сам саван, вот этот погребальный, так называемые пелены, они не обволакивают тело Христова, но представлено обнаженным, то есть открытым для мира. Mm-hmm. Оно синее, реки живой воды.
И там, как звезды, да, он как на звездном небе таком лежит. Хотя со стороны это немножко напоминает еще ромашковое поле.
Да, интересно. Да, есть тоже такое. То есть это весна, символ новой жизни. Картина на самом деле радостная. Да, понятное дело, трагедия, Христос умер, но он воскрес. Такое понимание, опять же, метафизическое, то есть духовное прочтение. Христос улыбается здесь. И здесь нет ни намека на буддизм, на какие-то восточные там религии, что Христос не испытывал страдания. Нет-нет, здесь просто глазами человека, изучающего Библию, мы смотрим. Mm-hmm. Поэтому очень интересно. Ну и следующий наш с вами автор, тоже необычный художник, Павел Николаевич Филонов. Сложно сказать, в каком стиле он работал. Наверное, в своем филоновском, как говорят
исследы.
Потому что работы, ну вот, что называется, убедитесь сами, идите и смотрите.
Так и называется, кстати, «Идите и смотрите».
Да, да. Да,
это сейчас вот мы посмотрим, пока у нас снова, пока мы снова видим работу, не очень традиционную работу Малевича, потому что для многих это черный квадрат и больше ничего. А здесь, видите, все гораздо сложнее. Так, ну смотрим
вот
на работу.
Павел Филонов.
Филонов.
«Бегство в Египет». Ну да, здесь такой стиль, наверное, больше уже примитивизму.
Вот я только сейчас хотела сказать, да, вот это прям, наверное, такой настоящий примитивизм.
Mm-hmm. Ну вот Иосиф, старец, который идет с осленком, Марии с Иисусом, mm-hmm. их сопровождает некий почему-то индиец, да, индейский какой-то вождь племени, да, с копьем, с перьями вот этими, но так или иначе.
Может быть, знаешь, это такая экзотическая тема про Египет. Угу. Конечно, там нету индейцев, но вот какая-то экзотика должна присутствовать, поэтому здесь да. Вот и представитель.
Да, это же такое творческое осмысление.
А-ля. Конечно, да. Главное, чтобы была экзотика.
Посмотрите на цвета, вот насколько они здесь такие ненавязчивые, они не кричащие, не кислотные, они, наоборот, такие
нежные, пасыльные. Нежные.
Да, Филонов. Филонов был глубоко верующим человеком, тоже был связан с иконописью. Да вообще авангардисты, они в принципе говорили, например, тот же Кандинский, он писал, что никакую живопись я не ценю так высоко, как наши иконы. Лучшее, чему я научился от наших икон у Рублева, да. И понятное дело, что все они были вдохновлены этой вот стилистикой. Следующая работа...
Давай только я тебе задам вопрос. Вот здесь пишут, а почему именно так изображают в квадратном исполнении? То есть мы опять возвращаемся к любимому Малевичу. Почему вот он изображает именно в квадратах,
ну, геометрии, потому что в основе всего лежит геометрия. Когда художник учится рисовать, он начинает с геометрических тел, и потом пытается увидеть вот эти вот тела, образы, да, там в любом предмете быта, потом в человеке, в голове, в фигуре и так далее.
Так, ну, надеюсь, мы вам ответили, да, на вопрос.
Но это Дюрер начинал, поэтому это не какое-то новаторство. Удивительная картина «Поклонение волхвов». Точнее, по-хорошему его надо бы назвать «Бегство волхвов», потому что ангел Господень им явился, сказал бежать и побыстрее уходить, и они вот ночью ушли от злого Ирода. Вот, скорее всего, здесь такое черное пятно, доминанта композиции.
Это но вот в эмоциональном вот посыле бегство здесь явно читается, потому что здесь страх, смятение, какая-то сумятица, как раз отсутствие каких-либо четких форм. То есть, если мы говорим о том, что авангард – это как раз некая трансляция посыл душевного эмоционального состояния, то вот, пожалуйста, налицо. Здесь не важны люди, не важен как бы сюжет, в принципе, он обозначен, бегство в Египет, и мы уже понимаем, да, что это такое. Вот то, что происходит внутри у человека. Буря, страх, смятение. А с другой стороны, ну, все равно какая-то сохранность. Потому что мы же знаем, что ангелы Божьи охраняли и Марию, и Иосифа, и младенца, конечно, на протяжении всего этого времени. Но все равно было страшно, конечно. Так, и следующая работа.
Называется «Последний ужин». Заметьте, не «Тайная вечеря». Все-таки он не стал, что называется, посягать на святое, чтобы не шокировать зрителей. «Последний ужин». Ну, понятное дело, здесь идет речь о ужине Иисуса Христа со своими учениками. И они здесь изображены все по-разному. Понятное дело, что это как будто бы такая таверна Петрограда. И здесь мы видим Иуду Искариота под видом Данила Хармса, известного. А вот он справа, последний, который пытается слинять. Возможно, такой отсыл к тому, что автор тянулся к Богу, пытался, но вот все у него не выходило и не получалось. И мы видим Иисуса Христа в окружении апостолов, Иоанн возлежит на груди. В принципе, такой достаточно традиционный сюжет, но вот насколько он нетрадиционно выполнен в такой интересной
манере. Это точно.
Манере.
Это точно.
Да, линия, линейность здесь подчеркивается. Мы будем переходить дальше. Вот еще один художник, да, тоже необычный, но он больше как архитектор. Владимир Татлин, тоже там у него судьба была непростая, понаотчисляли его отовсюду, но вот он потом преподавал даже в Кутемасе, в Строгановке. И знаменитая его башня вот, «Интернационала», а эта работа называется, как бы для вас, дорогие зрители, слушайте, было неудивительно, это «Богородица», да, это «Мадонна с Иисусом Христом», вот намек на ноги младенца, на головку.
А да, где ее посмотреть? Ты сейчас ее открыл? Потому что вот, да, так теперь видим.
Так. Вот. И вот, собственно, тоже такой стиль конструктивизма.
Да. Но я хочу сказать, что Малевич был более понимаем даже в своей «Мадонне» с Христом.
Чем... Ну, Татлин, он архитектор, да, поэтому здесь вот говорить о нем.
Он уходит еще дальше.
Да, да, еще дальше. Следующий наш художник – это Эль Лисицкий, ну или как его называли. Действительно, такое настоящее. У него имя было Лазарь Лисицкий. Естественно, говорит о его еврейском происхождении. Родился он в семье глубоко религиозной. Родился город теперь починок, так называемый, в Смоленской области. Там до сих пор сохранилось еврейское кладбище. Отец был предпринимателем. Они переезжают в Смоленск. Потом, конечно же, Витебск с Марк Шагалом. Он был учителем, в том числе и Марк Шагала, преподавал, ну, такой частный.
Ничего себе!
Учитель, да, очень интересный человек. В Питере пытался опять поступить в академию, но из-за того, что он был евреем, ему в этом отказали. Но смог пойти и защитить диплом на инженера-архитектора.
Архитектором. Слушай, у нас буквально одна минута осталась. Расскажи, почему здесь танк вообще на первом плане?
Да, ну, это работа сзади, называется такой призыв к миру. Пусть перекуют свои мечи на орала. И я думаю, работа тоже актуальна, да, потому что Христос всегда призывал к миру, к шалому. И здесь мы это видим в его работе, вот этот призыв к миру. Потому что действительно Первая мировая война, потом гражданская, все это очень сильно влияло на Эля, и Священное Писание, которое он изучал, оно так или иначе, ну, вот, призывала его к миру. И вот это вот,
ну, то есть это такое пацифистское послание, да?
Да.
Слушай, ну давай мы на этом закончим, потому что уже все, у нас время подошло к концу, и, в принципе, у нас хорошее окончание, когда мы призываем всех к миру вместе с художниками-авангардистами разных направлений. Дорогие, ну я очень надеюсь, что вы для себя что-то открыли, узнали какие-то имена, работы. Теперь, может быть, когда вы будете приходить в музей или смотреть какие-то фильмы, для вас будет более понятно вот это евангельское прочтение людей, которые интересными формами выражали свои внутренние переживания и находились в поиске Бога. Всем счастливо. Леш, спасибо тебе большое. И всем шалом, дорогие.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.